Жорж Санд. Даниэла. Читает Ксения Фокина. Введение. Мы предлагаем читателю историю, в которой он найдет и повесть, и записки путешественника, роман в путешествии или путешествие в романе. Для нас это быль. Мы читаем ее в рукописи одного из друзей наших, описавших в ней полугодовой эпизод своей жизни, время волнений и скорби, в которой резко обличились и деятельность его душевных сил, и вся индивидуальность его характера. До того времени Жан Вальрек, псевдоним, избранный им самим, не был известен другим, да и сам себя не знал. Он вел самую спокойную и самую рассудительную жизнь, какую только можно вести в наше время. Неожиданные, весьма романические обстоятельства внезапно пробудили в нем страсть и такую силу воли, которой друзья не считали его способным. Этот непредвиденный переворот в образе мыслей и действий составляет главный интерес его рассказа, написанного в виде дневника. Путевые впечатления автора не представляют ничего нового. Неподдельная искренность и некоторая независимость мысли – вот все их достоинство. Но мы не должны позволять себе предварительные рассуждения об этом труде. Зачем лишать его свежести первого впечатления? Мы ограничимся несколькими подробностями о самом авторе, каким мы его знавали, прежде чем он вполне обнаружил себя в своем рассказе. Ж.В., или, пожалуй, Жан Вальрек, как он уже принял этот псевдоним, в котором сохранились начальные буквы его настоящего имени, сын одного из моих старинных приятелей, умершего лет 12 тому в глуши нашей провинции. Отец Вальрега, по профессии адвокат, был честный и почтенный человек с основательным образованием и разборчивой совестью, но, как большая часть жителей Берийского департамента, не отличался деятельностью и оставил детям своим только 20 тысяч франков. В провинции с таким капиталом можно жить сложа руки. Везде этой суммы достаточно, чтобы получить необходимое воспитание или начать небольшую торговлю. Итак, друзьям господина Вальрега нечего было заботиться об участи детей его, которые, впрочем, не остались без покровителей. Мать их умерла еще в молодости, но у них были дяди и тетки, люди честные, на попечение и заботливость которых можно было положиться. Что касается меня, то я давно уже потерял из вида бедных сирот, когда однажды мне доложили о посещении господина Жана Вальрега. Я увидел молодого человека лет 20. Наружность его не представляла с первого взгляда ничего замечательного. Он казался застенчивым, но более осторожным, чем неловким. Я старался ободрить его, и мне удалось это, когда я перестал рассматривать его и ограничился расспросами. «Я помню, что видел вас часто, когда вы были еще ребенком», — сказал я ему. «Помните ли вы меня?» «Если бы я вас не помнил», — отвечал он, — «я не решился бы прийти к вам». «Благодарю вас. Я искренне любил и душевно уважал вашего батюшку». «Вашего», — прервал он с удивлением, которое тотчас же расположило меня к нему. «Когда я был ребенком, вы говорили мне «ты», а я и до сих пор еще ребенок». «Пусть будет так. Ты рано лишился отца. Кто воспитал тебя?» «Меня никто не воспитывал. Две тетки отбивали друг у друга мою сестру. Каждая хотела приютить ее». «Она замужем?» «Нет, она умерла. Я одинок на свете с 12-летнего возраста. Отрочество свое провел я в доме приходского священника. Но разве такая жизнь не то же одиночество?» «В доме священника?» «Да, теперь я припоминаю. У твоего отца был брат сельским священником. Я видел его раза два». Он показался мне очень хорошим человеком. Что же, разве он не родил о тебе с нежной заботливостью родственника? Да, в физическом отношении. В нравственном, как умел, подавая собой пример. Но умственного образования я вовсе не получил от него. Озабоченный обязанностями своего звания, самым положительным взглядом на вещи, даже на религию, на благотворительность, как того можно было ожидать от человека, покинувшего саху, чтобы поступить в семинарию, он советовал мне трудиться, не указывая труда. И я прожил с ним 10 лет, образуя свой ум только по книгам, какие попадались под руку. «Имел ли ты, по крайней мере, хорошие книги?» Отец мой завещал дяде свою библиотеку для передачи мне, когда я буду совершеннолетним. Я нашел там хорошие сочинения. И хотя многие из них не отличались ортодоксальностью, но добрый священник никогда не запрещал мне читать их, потому что почитал их моей неотъемлемой собственностью. Почему он не отдал тебя в училище? Отец мой намерен был сам заняться моим образованием. Я получил от него первоначальные учебные сведения, и мне очень не хотелось поступать в училище. А по смерти отца дядя мой не счел нужным преодолевать мое отвращение к школе. Он говорил, когда принял меня к себе, что, оставив меня дома, сбережет деньги, которые пошли бы на плату за ученье, и что, когда я вступлю в совершенные лета, то буду ему благодарен за это. К тому же, — прибавлял он, — и отец твой намеревался дать тебе домашнее воспитание, а я обязан считаться с волею покойного брата. Латынь мне самому не чужда, и я сумею научить ей ребенка, сколько следует ему знать ее». Добрый дядя в самом деле имел это намерение, но ему всегда бывало недосуг, а когда он возвращался домой, утомленный после работы, признаюсь, я и сам не хотел бы еще более утомлять его уроком. После ужина он дремал в своих креслах, а я по другую сторону камина читал про себя Платона, Лейбница, Руссо, иногда Вальтера Скотта, Шекспира или Байрона и Гёте. Он никогда не спрашивал, что я читаю. Видя, что я спокоен, серьезен, прилежен, по-видимому, счастлив и не имею порочных склонностей, он вообразил, что этим отсутствием пороков и своенравия я обязан ему, и что для того, чтобы угодить Богу и людям, достаточно не быть злым, докучным и вредным. «Так ты полагаешь, что в тебе не развелось ни одной замечательной способности только по недостатку просвещенного руководителя или должной заботливости?» «Я в этом уверен», — отвечал молодой человек со странным спокойствием. «Но я не могу жаловаться на моего дядю, не становясь при этом неблагодарным человеком. Он сделал для меня все, что был намерен сделать, все, что, по его мнению, было можно сделать лучшего. Старая его служанка, как родная мать, пеклась о моем здоровье, о моей опрятности, о моем довольстве. И она, и дядя предупреждали все мои надобности». Я всегда бывал окружен такой тишиной, таким порядком, такой добротой, что, право, ему нечего было обо мне беспокоиться, когда он выходил из дома по своим обязанностям. Каждый день, помня, что его попечением верен тройственный залог, моя жизнь, моя душа и мои деньги, он задавал три вопроса. Не болен ли я? Не ленюсь ли? Не нужно ли мне денег? И так как я обыкновенно отвечал на все три отрицательно, он засыпал спокойно. «Так ты ни на кого не ропщешь?» «Но сейчас в словах твоих была заметна как бы жалоба на самого себя, которую ты, казалось, не хотел высказать». «Я не могу сказать, чтобы я был доволен или недоволен тем, что я теперь. Мне не дано никакого направления, и я ничем не заслуживаю внимания. Вам осмелился я говорить о себе только потому, что хочу объяснить повод моего посещения». «Я очень рад твоему посещению». Я люблю в тебе сына моего приятеля и лично к тебе чувствую искреннее расположение, хотя еще не вполне разгадал твой характер и твой образ мыслей». «Нечего разгадывать», — сказал молодой человек, скорее с веселой, чем с грустной улыбкой. «Я существо самое ничтожное, лишенное всякого значения. С некоторого времени я начал даже тяготиться моим благополучием, убеждаясь, что не приобрел на него никакого права. Вот почему, как только я достиг совершеннолетия, я попросил у дяди позволения съездить в Париж. Я рассказал ему о моих планах и получил его согласие». «Какие же у тебя планы? Нельзя ли помочь тебе в их осуществлении?» «Не знаю. Вряд ли можно помочь тем, которые ни на что не годятся. Может быть, и я принадлежу к числу таких. Вы, пожалуй, отправите меня назад садить капусту. Благо, у меня, по несчастью, довольно капуста, чтобы жить ею». «Отчего ж по несчастью?» «От того, что я разбогател наследством после сестры. У меня теперь 20 000 франков капитала». Сказав это просто и смиренно, Вальрек отвернулся. Мне казалось, что он скрывал слезы, вызванные воспоминанием о бедной сестре. «Ты очень любил ее?» — спросил я. «Больше всего на свете», — отвечал он. «Я был ее покровителем. Я воображал, что буду ей отцом, потому что я 4 годами старше ее. Она была мила, понятлива и горячо любила меня. Она жила в 3 ли от нас, и каждое воскресенье меня отпускали к ней. Однажды, подходя к дому, я увидел у дверей гробовую крышку. Бедная сестра умерла, прежде чем я узнал, что она нездорова. В нашей глуши, где нет ни дорог, ни потребности сообщений, 3 ли — большое расстояние. Смерть сестры имела решительное влияние на мою жизнь и на мой характер, уже потрясенный кончиной батюшки. Я сделался мрачен, а близ меня не было никого, кто умел бы внимательной осмысленной нежностью утешить и ободрить меня. Дядя говорил, что смешно плакать, потому что Жульетта в раю, и ей скорее можно завидовать, чем сожалеть о ней. Я не сомневался в этом, но моя уверенность не научила меня жить без привязанности, без стремления, без цели. Я долго оставался мрачным и унылым, да и теперь я почти всегда грустен, и мне ни за что не хочется приняться. Но как развилась в тебе эта склонность к бездействию? Вследствие ли твоих дум о чьей-то жизни или вследствие физического изнеможения? Ты бледен, и лицом стар не по летам. Здоров ли ты? Я никогда не был болен, и во мне есть охота к физической деятельности. Я неутомимый ходок. Любил бы, может быть, и путешествия, но на беду сам не знаю, что я люблю. Не знаю самого себя, а изучать себя мне лень. Но ты говорил мне о каких-то проектах. Ты покинул провинцию, приехал в Париж, вероятно, не без предположений, не без цели жить с пользою. «Жить с пользою», — сказал молодой человек после минутного молчания. «Да, это, конечно, моя заветная мысль, но вы должны уверить меня, что человек не имеет права жить только для себя. Я пришел к вам за тем, чтобы вы в этом уверили меня, и когда вы растолкуете мне это, когда убедите меня так, чтобы я сам это почувствовал, я посмотрю, к чему я способен, если я в самом деле способен к чему-нибудь».
«В этом никогда не следует сомневаться. Если в тебе есть сознание своего долга, ты должен сказать себе, что долг свой не способны исполнить только те, которые не хотят исполнить его».
Мы разговаривали так с полчаса. Я нашел много доброй податливости в его уме и сердце. Всматриваясь в него, я заметил в его чертах красоту, нежную и ненавязчивую. Ростом он был невысок, волосы его были до того черны, что придавали оттенок желтизны его лицу. Прическа чересчур небрежная. Над верхней губой пробивались уже черные густые усики. С первого взгляда в нем поражала какая-то угрюмость, невнимательность к себе, болезненность. Но иногда кроткая улыбка озаряла это желчное лицо, и пробуждавшееся чувство придавало небольшим и несколько впалым глазам его необыкновенный блеск. Эта улыбка, этот взор не говорили о бесполезной и неудачной юности. В простоте его речи отзывалась кроткая откровенность и как бы навык высшей, не деревенской жизни. Он, быть может, ничего еще не знал и ничему не был чужд, и показался мне ко всему способным и очень понятливым. «Вы правы», — сказал он, расставаясь со мной. «Настоящее самоубийство простительнее, чем самоубийство души по беспечности и трусости. Во мне нет большого желания жить, но я не чувствую болезненного отвращения от жизни и, не имея желания расстаться с нею, обязан употребить ее на пользу по мере сил моих. Скептицизм века заразил меня еще в глуши нашего селения. Я подумал, что между стремлением к призрачной суете жизни и презрением ко всякой деятельности нет, может быть, середины для людей нашего времени. Вы говорите, что я ошибаюсь. Посмотрю, подумаю. И когда, руководимый этой надеждой, приведу в порядок свои мысли, приду опять посетить вас». Прошло, однако же, 6 месяцев. Он ни на что еще не решился и ни разу в это время не заговаривал со мной о себе. Он часто бывал у нас и стал в нашем доме своим человеком. Он любил нас, и мы его любили, открыв в нем много прекрасных свойств — прямоту души, скромность, сознание своего достоинства, тонкую разборчивость чувства и мысли.
Эти достоинства были, не скажу, свыше его возраста, потому что в этом возрасте при нормальных условиях жизни расцветает все лучшее в душе нашей. Но свыше того, что можно было ожидать от ребенка, так рано оставленного на произвол собственных влечений. Особенно удивляла меня в Жане Вальреге его рассудительная и искренняя скромность. Ранняя молодость почти всегда самонадеянна или по безотчетному инстинктивному чувству, или по выводам мысли. Иногда эгоистические стремления, иногда бескорыстное движение души отнимают у нее ясное сознание собственных сил. В юном друге моем я заметил недоверчивость к самому себе, источник которой таился не в апатии темперамента, как я сначала полагал, но в чистосердечии здравого смысла и в тонкой разборчивости суждения. Не могу, однако, сказать, чтобы этот милый молодой человек вполне отвечал желанию моему дать ему хорошее направление. Он оставался задумчивым и нерешительным. Это придавало много прелести его отношениям с другими. Он никому не становился на дороге. С веселыми был, по-видимому, весел, со степенными — степенен. Но я ясно видел, что втайне он с грустью и разочарованием смотрел на людей и вещи. И я находил, что он еще слишком молод и не должен предаваться такому разочарованию, прежде чем опыт даст ему на то право. Я сожалел, что он не влюблен, не честолюбив, не энтузиаст. Мне казалось, что в нем слишком много рассудительности и слишком мало сердечных движений, и мне хотелось посоветовать ему лучше сделать какую-нибудь безрассудность, чем оставаться в таком отчуждении от жизни. Наконец, он решился снова поговорить со мной о своей будущности, и так как он обычно не скоро высказывал то, что было у него на душе, то мне пришлось в этом объяснении заново с ним знакомиться, хотя я и часто видел его после нашего первого разговора. В эти несколько месяцев произошли в его наружности замечательные перемены, которые, казалось, обнаруживали более важные изменения в его внутреннем мире. Он был одет и причесан, как все молодые люди его возраста, и, к слову сказать, это никак не испортило его наружности и без того привлекательной. Он приобрел общественный навык и развязность. В разговоре своем и в обращении он обнаруживал замечательную способность сглаживать угловатость своей личности при встречах с внешними предметами. И я ожидал найти в нем более привязанности к свету, но, к удивлению, увидел, что он еще более отдалился от него. «Нет», — сказал он мне, — «я не могу опьянеть от того, что опьяняет теперешнюю молодежь. И если мне не удастся отыскать чего-нибудь, что пробудило бы меня, вдохнуло бы в меня страсть, я проживу свой век, не знавши молодости. Не обвиняйте, однако, меня в склонности к тунеядству. Поставьте себя на мое место, и вы будете ко мне снисходительнее. Вы принадлежите к поколению, которое возникло в эпоху великодушных идей. Когда вы были в моем возрасте, вы жили дыханием лучшей будущности, грезой о скором и быстром прогрессе. Ход событий отражал, гнал ваши идеи. Он обманул, но не разрушил ваших надежд. Вы и друзья ваши привыкли верить и ожидать. Вы навсегда сохраните молодость, потому что вы еще молоды в 50 лет. Можно сказать, что складка сложилась, и ваш опыт в прошедшем даст вам право уповать на будущее». С нами, 20-летними детьми, стало иначе. Наши душевные движения шли не тем путем, как ваши. Наш ум смело развернул крылья, но вскоре все изменилось. Крылья опустились, солнце померкло. Мне было 13 лет, когда мне сказали: «Прошедшее более не существует, началась новая эра». «Это говорил тебе твой дядя?» «Понятно, что не он». Дядя мой не боялся за жизнь свою, он был отважен и решителен, но он боялся за свое крохотное достояние, за свой оклад, за свою ниву, за свою рухлядь, за свою клячу. Он ужасался всякой перемены, и хотя не имел ни врагов, ни преследователей, трепетал при мысли о возобновлении 1793 года. Что касается меня, я читал журналы, прокламации, прислушивался к толкам. Я вдыхал в себя надежду всеми чувствами, всем существом моим, и 2-3 месяца в 1848 году я был самым восторженным ребенком. Вот вся моя молодость. Настали тяжелые дни июня и внесли ужас и ожесточение даже в самую глушь нашей околицы —